Шримад Бхагавадгита, глава 1. Обзор армии на поле битвы Курукшетра, текст 30. Нача шакном я васхатум брамати вачаме манахам нимиттани ча пашьями випаритани кешавам. Перевод стиха. Я более не в силах оставаться здесь. Память отказывает мне, и разум мой помутился. Все, что я вижу, предвещает одни лишь несчастья, о Кришна, сразивший демона Кеши. Я более не в силах оставаться здесь. Память отказывает мне, и разум мой помутился. Все, что я вижу, предвещает одни лишь несчастья, о Кришна, сразивший демона Кеши. Комментарий Шрилы Прабхупады. Смятение, охватившее Арджуну, гнало его прочь с поля боя, а разум его так ослаб, что он больше не помнил себя. Человек оказывается в таком состоянии из-за чрезмерной привязанности к материальным объектам. Баям двити я биневеш атах сият. Бхагаватам 11.2.37. Подобный страх и беспокойство присущи людям, находящимся в очень сильной зависимости от материальных обстоятельств. Арджуне казалось, что сражение принесет ему одни страдания, и даже победа над врагом не сделает его счастливым. Большое значение в этом стихе имеют слова «нимитани випаритани». Когда человек понимает, что в будущем его ждут одни лишь разочарования, и надеждам его не суждено сбыться, он невольно задается вопросом: «Что я здесь делаю?» Каждый печется о собственном благе. Никого не интересует высшая душа. По воле Кришны Арджуна ведет себя так, как будто не знает, в чем заключается истинное благо. Истинное благо обретает тот, кто приходит к Вишну или Кришне. Обусловленная душа забывает об этом и потому страдает в материальном мире. Арджуна был уверен, что победа в сражении не принесет ему ничего, кроме горя. Омагланати мирандасия, янанжана шалакая, чакшурун милитамина, тасмай ши гураве намаха, шичитани манубиштам, схапитамина бутале, своям рупа кадамахьям, дадати свападантикам, вандыхам ши гурок, ши юта пада камалам, ши гурун вайшнавам шча, ши рупам саграджатам, сахагана рахунатхам, витам там садживам, садвайтам савадутам, париджана сахитам, Кришна Чайтанья Девам, Ширада Кришна Вадам, Сахагана Лалита Ши Вишакхан Витамшча, Хе Кришна Каруна Синдо, Динабанду Джагат Пате, Гопиша Гопика Канта, Радха Канта Намостуте, Тапта Канчана Гауранги, Радхи Вриндаванешвари, Вришабану Суды Деви, Пранамами Хари Прие, Ванча Калпатарубьяшча, Крипа Синдубья Эвача, Патитанам Паваны Био, Вайшнавы Био Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Наму Вишну Падая Кришна Пришхая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свамины Тинамины. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарины. Нирвиша Шунья Вади Пашча Тебе Шатарины. Нача шакном я васхатум брамати вачаме манахам нимиттани ча пашьями випаритани кешавам. Я более не в силах оставаться здесь. Память отказывает мне, и разум мой помутился. Все, что я вижу, предвещает одни лишь несчастья, о Кришна, сразивший демона Кеши. Итак, сегодня мы несколько отошли от графика семинара, который еще не закончили, потому что недавно было явление Шримад Бхагавадгиты. Я просто решил в этот день прославить Бхагавадгиту. Потому что на этой книге построено все наше движение. Это азбука духовной жизни, самбанда гьяна, наука взаимоотношений. Это то, что необходимо знать, это то, чему необходимо следовать, это то, согласно чему необходимо жить, это то, что даст совершенство. Бхактивинода Тхакур говорит, что если человек не понял Самбанда Гьяну, Бхагавадгиту, он никогда не сможет повторять Шуданам, то есть чистое святое имя. Не получится. Поэтому в этот прекрасный день мне пришла идея прославить Бхагавадгиту. Однажды я спросил у Гуру Махараджа, как мне жить и как мне проповедовать. И Гуру Деб сказал мне: Арджуна, просто живи по Бхагавадгите и проповедуй Бхагавадгиту, и ты будешь успешен во всем. Я, как бы, конечно, стараюсь следовать наставлениям духовного учителя, но это не просто. Это наставление на всю жизнь. Но мне оно нравится. Итак, начнем. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что состояние, в котором оказался Арджуна, состояние боли, отчаяния, полной запутанности, это обычное состояние живого существа. Рано или поздно человек оказывается в этом состоянии. В сущности, мы все находимся на поле битвы. И если мы посмотрим вокруг себя, мы не увидим ничего хорошего или чего-то, что предвещало бы что-то хорошее. Одни дурные предзнаменования. Все эти предвестники несчастья преследуют нас от начала до конца. Иногда люди думают, что они могут стать счастливыми в материальной жизни. Ищут какие-то хорошие предзнаменования. В наших гороскопах есть такие планеты, как Сатурн, Раху. Есть также и хорошие планеты. Но иногда они действуют так, что хочется кричать «караул». Отчаяние или уныние, как правило, это бесплодное состояние. Такое состояние делает людей парализованными. Шрила Прабхупада говорит, что как только человек поглощается материальной реальностью, как только материальная реальность становится причиной его привязанности, он сразу же чувствует страх. Отдаем мы себе отчет или нет, но страх – это фон материального существования. На фоне этого страха проходит вся наша жизнь. Когда ребенок рождается, первым делом он орет от страха. Когда он умирает, он плачет от привязанности к материальному миру. Страх, отчаяние являются грехом, потому что они парализуют человека и мешают ему действовать активно. Если у человека есть какой-то запас благочестия, то такой человек в момент отчаяния будет думать о Боге. Эти мысли о Боге, вопросы, которые он будет задавать Богу, мольба, с которой он обращается к Богу, становятся нитью, которая связывает его с Богом. В это время к нему приходит сила во много раз большая, чем была у него до этого. Отчаяние – это признание своей слабости. Нам хочется, чтобы все было хорошо. Но все будет с точностью да наоборот. Випаритани, нипаритани. Потрясающие слова. Хотели как лучше, получилось как всегда. Когда человек признается в своем бессилии, но при этом понимает, что есть высшая сила, от которой он полностью зависит, когда он обращается к этой высшей силе со словами признания своей слабости, тогда через канал, возникший в процессе обращения, к нему приходит сила. Бхагавадгита – это самое лучшее лекарство от отчаяния, самое лучшее средство, которое помогает человеку избавиться от болезни материального существования. Шрила Прабхупада объясняет, откуда приходят страх и отчаяние к человеку. Они возникают из привязанности. Хотя это несомненный факт, нам нужно понять, как привязанность лишает нас силы. Каким образом привязанность помещает нас в уныние. Привязанность в материальном мире, так же как и в духовном, это наш способ понять и осознать самого себя. В материальном мире мы осознаем себя через сумму привязанностей. Если у человека спросят, кто он ответит, что он муж такой-то жены, сын таких-то родителей, отец таких-то детей, житель такой-то страны, человек определенной национальности, привязанный ко всем странностям своей национальности. национальной кухней, национальным особенностям характера. Человек будет перечислять одну привязанность за другой. И каждая эта привязанность, как мозаика, составляет его эго. Наше ложное эго создано из разных привязанностей. В результате этих многочисленных привязанностей наше эго теряет свою целостность. Любая вещь, созданная из множества частей, очень непрочная. Она легко может распасться. То же самое происходит с нашим эго, с нашим представлением о себе. В результате всех привязанностей сознание человека не то что раздвоено или расстроено, оно размножено. В соответствии со своими привязанностями люди начинают играть разные роли в этом мире. Шрила Прабхупада гениально определяет причину состояния Арджуны, которое тот испытывает на поле битвы. Он слишком зависит от материальных обстоятельств. Другое название этой зависимости – это наши материальные привязанности. Когда мы не привязаны ни к чему, мы не зависим от материальных обстоятельств. Мы абсолютно свободны и сильны. Любая привязанность привязывает нас к определенному материальному положению и делает нас уязвимыми. У Ахиллеса уязвимым местом была пятка. У нас таких мест много. Привязанность – это мишень, в которую рано или поздно материальный мир ударит своей стрелой. Каждая наша привязанность – это Ахиллесова пята, слабое место. Мы постоянно играем какие-то роли в соответствии со своими привязанностями, хотим мы этого или нет. И в результате этого наше эго становится размноженным. Кришна говорит Арджуне: «Твоя проблема в том, что ты слишком ко многому привязан. И эти многочисленные привязанности разодрали тебя на части. Поэтому ты не знаешь, что тебе нужно делать. Тебе приходится постоянно подстраиваться под материальные обстоятельства». Наша зависимость от материальных обстоятельств и есть источник этой унизительной слабости, которую мы постоянно обнаруживаем у себя в материальном мире. Все способы духовного самоосознания направлены на то, чтобы заново воссоздать нас. Кришна в Бхагавадгите говорит нам: «Соберись воедино, соберись силами, стань цельным». Но этого мало. На самом деле это только первый шаг. Когда Кришна в начале Бхагавадгиты объясняет нам нашу духовную природу, первое, что он говорит, что ее нельзя разрезать на куски, сжечь, утопить, уничтожить. В том числе он имеет в виду то, что внутри наше духовное «я» не имеет никакого отношения ко всем этим материальным ролям и привязанностям, которые разрывают и губят нас. Первое, что Кришна говорит нам: ты не имеешь отношения к этому телу, к своим родственникам, к стране, в которой ты находишься. Ты всегда цельная, единая, неуничтожимая личность. Вспомни об этом, опирайся именно на это в своей жизни. Но, как я уже говорил, это только первый шаг. Дальше человек должен взять это цельное «я», исполненное духовного достоинства, и предложить его Кришне. Тогда процесс собирания целого завершится. До тех пор, пока мы отождествляем себя со своим телом, родственниками, мы будем страдать. Но если мы поймем, что мы прекрасная душа, вечно связанная с Кришной, и если мы подарим себя Кришне, тогда мы станем по-настоящему счастливыми и обретем подлинную цельность. Еще один важный момент. Гита учит человека, как стать сильным и сражаться с материальными обстоятельствами. Кришна сам говорит, что сражаться с его божественной энергией бесполезно, она очень сильна, она исходит из Кришны. Если мы будем оставаться зависимыми от материальных обстоятельств, то мы рано или поздно потерпим поражение от них. Каждого ожидает поражение, но есть способ победить. Для этого нужно абстрагироваться от своей материальной личности и воссоздать свою цельную духовную личность. Прабхупада часто говорил, что в отличие от материальной личности, духовная личность неразделима на части. Мы должны отыскать свою цельность внутри себя, в своем сердце. Духовный труд, в конце концов, должен завершиться победой. Парам виджаятеши Кришна Санкиртанам. Если мы глубоко заглянем в свое сердце, то мы обнаружим там комплекс неполноценности. Это происходит потому, что мы чувствуем себя не в своей тарелке. Что будет делать человек, у которого обнаружился комплекс неполноценности? Он будет всех критиковать. Обсуждать недостатки других людей, государства, недостатки общественного устройства. Такое сознание называется сознанием мухи. Что делает муха? Она постоянно противно жужжит. В нашем уме постоянно жужжит мысль: все плохо, все плохие, я хороший. Мы постоянно пытаемся увидеть недостатки в других людях. Признаком того, что мы прогрессируем в духовной жизни, является то, что человек начинает стараться избавиться от этой навязчивой песни, которая звучит постоянно в его уме. Когда мы избавляемся от комплекса неполноценностей, который сопровождается комплексом превосходства, когда мы избавляемся от всех психологических проблем, которые являются причиной нашего материального существования, то тогда доша киртан, обсуждение недостатков, превращается в хари киртан. Только когда человек избавляется от этого комплекса, у него появляется реальная способность прославлять Кришну. Духовного человека можно узнать по этому: сататам киртаянтамам. Он постоянно занят киртаном. Ровно настолько, насколько человек с разодранным сознанием ругает всех, ровно настолько же для человека цельного, естественно, прославлять других. Прославлять Кришну по-настоящему может только цельная личность, с подлинным чувством собственного достоинства. Иногда преданные не понимают, как может сочетаться смирение и чувство собственного достоинства. Они считают, что смирение – это отсутствие чувства собственного достоинства. Но Чайтанья Махапрабху говорит, что настоящее смирение основывается на духовном чувстве собственного достоинства. Мы должны понять свою духовную красоту, понять, что нас невозможно убить, что какие бы ни были унизительные обстоятельства, они не могут нас унизить, потому что мы исполнены знания, вечности и блаженства. До тех пор, пока мы сами не дадим согласия быть униженными материальными обстоятельствами, они не смогут коснуться нас. Маленькая духовная частица ярче тысячи солнц. В ней заключена огромная сила, которая может победить все. Кришна напоминает нам об этом в Бхагавадгите. В обусловленном состоянии мы не сможем заниматься прославлением Бога. Наше прославление будет обычным подхалимством. Сейчас эта способность прославлять Кришну скрыта в нашей душе. Вибрация прославления Кришны начинает сама излучаться из нашего сердца, когда оно становится цельным. Природа души всегда прославлять Кришну. Мы всегда должны помнить об этих наставлениях Кришны. Если они не станут частью нашей жизни, то мы никогда не сможем излечиться по-настоящему от всех недугов нашего материального состояния. История. Однажды один знаменитый царь из Ирана услышал о том, что высоко в Гималаях растут особые травы, из которых можно извлечь эликсир бессмертия. На поиски эликсира он послал очень разумного министра, дав ему в дорогу много золота и серебра. Министр, добравшись до Гималаев, стал расспрашивать людей об эликсире. Но они говорили ему, что такие растения действительно растут в этих местах, но они не знают рецепта приготовления эликсира. Через некоторое время министр подумал, что, возможно, рассказы об эликсире преувеличены. Но его беспокоили мысли о том, что когда он вернется домой, царь может лишить его жизни. И однажды ему повезло. Он встретил мудреца, у которого был эликсир. Мудрец сказал: «Ты думаешь, что история об эликсире выдуманная? Но секрет в том, что это аллегория. Высокие горы – это не Гималаи, а святые мудрецы с духовным разумом. Деревья и травы на горе – это священные писания с комментариями чистых преданных Бога. Эликсир бессмертия – это мудрость писаний, которая оживляет умерший разум человека. Умерший разум – это материальный разум. Когда человек использует свой разум только ради мирских вещей, он считается мертвецом. Еда, солнце, выкупление и оборона – это деятельность животных. Человек должен познать душу и Бога». И мудрец дал ему эликсир бессмертия, Бхагавадгиту, которую министр привез к царю. Кришна как личность является одновременно целью и содержанием Бхагавадгиты, судя по тому, что говорит о себе сама Гита. Поэтому цель Гиты – привести читателя к Кришне, а не увести его от него. С этой точки зрения Бхагавадгита, как она есть, произведение поистине уникальное. Уникальным является также то, что в силу всего вышесказанного Бхагавадгита становится до конца последовательным и понятным произведением. Поскольку Кришна является рассказчиком Гиты и вместе с тем ее конечной целью, Бхагавадгита, как она есть, бесспорно единственный перевод, который представляет это великое писание в его истинном свете. Бхагавадгита не только одно из самых популярных, но и одно из самых загадочных произведений этого мира. А это значит, что ее надо не просто читать, Ее надо изучать по определенным правилам, действующим уже несколько тысяч лет. В чем же необычность этой книги? Многие ученые и специалисты пытались понять этот трактат, потратив на его изучение десятки лет, но так и не приблизились к истине ни на один шаг. А все дело в том, что это произведение носит личностный характер, то есть вступает в контакт с читателем, реагирует на уровень его сознания, на его мысли, желания и цели. Бхагавад-гита – это не мертвые буквы, состоящие из типографской краски, нанесенные на обыкновенную бумагу. Это живая книга, о которой ходят легенды. Бхагавад-гита – это Верховный Господь, принявший форму книги, которая несет в себе все качества абсолютной истины. И самое главное ее качество – личностность. Бхагавад-гита – это божество, которое смотрит на нас, читателей, и делает свои выводы, решая, открываться ли нам. А если открываться, то насколько? Поэтому и изучение подобных трактатов больше похоже на преданность, дружбу и любовь. Наглость, гордость и упертость тут не помогут. Почувствовав агрессию, Бхагавад-гита закроется от нас навсегда. Необходимы другие качества, такие как уважение, смирение и благодарность. Помните, мы не просто читаем эту книгу, мы хотим с ней познакомиться. А когда она увидит в нас своих друзей, она расскажет нам то, что хотела сказать последние 5000 лет. Сама книга – это просто двери в кладовую знаний. Великие мудрецы утверждают, что между двумя обложками Бхагавад-гиты скрывается полный набор всего знания, которое может быть понято на этой планете. В Бхагавад-гите преданный читатель найдет все, что можно найти во всех других писаниях, а также то, чего нет ни в одной другой книге этого мира. Фактически Бхагавад-гита – это тайный вход. Так сформулировано красиво. Тайный вход в другой мир, который эзотерики ищут в Гималаях, ученые в атоме, астрономы в других галактиках, поэты в рифме, музыканты в мелодии, танцоры в ритме, а философы в своем уме. Если мы друзья Бхагавад-гиты, значит, наши встречи с ней должны носить регулярный характер. Постоянство – вот секрет взаимодействия со священными трактатами. Ежедневные встречи будут лучшим доказательством нашей дружбы. Встречая со своим товарищем, мы каждый день спрашиваем у него, что новенького. Так и при встрече с Бхагавад-гитой мы уже заранее знаем, новенького будет много. И мы должны быть настроены на этот трансцендентный обмен. Следует задать своему сознанию правильный вектор мышления. Прочитав всего несколько строк из Бхагавад-гиты, мы вспоминаем о своей миссии в этой жизни – делать других счастливыми. Если этого не делать, то можно постоянно изо всех сил делать других несчастными. И ничто лучше священного трактата не переключит наше сознание в нужном направлении. Иногда речь идет даже не о переключении, а просто о включении. Будильник будет наше тело от ночного сна, а Бхагавад-гита будет нашу душу от сна невежества. Фактически, если человек не услышал пробуждающие идеи Бхагавад-гиты, то он всю жизнь проходил спящим. А если мы любим Бхагавад-гиту, значит, мы должны постоянно помнить о ней. В нашем сознании раскрывается то, о чем мы помним. Памятование – это способ доставить информацию из ума в сердце. И то, что попадает в наше сердце, уже так просто из него не уходит. А значит, постоянно его видоизменяет. Так и несколько слов Бхагавад-гиты, попав в наше сердце, обязательно сделают его теплым, мягким, добрым, благодарным, смиренным и счастливым. В нашу задачу входит просто доставить ее слова по назначению. По этой причине в Ведах говорится: день прошел не зря, если ты выучил хотя бы один стих из Бхагавад-гиты, или хотя бы одну строчку, или хотя бы одно слово, или хотя бы один слог, или хотя бы один звук. Даже его хватит, чтобы наша материальная сущность вступила в реакцию с духовной субстанцией. А эта реакция носит необратимый характер. Так как духовные трактаты имеют личностную природу, то и подходить к их изучению надо по всем правилам взаимоотношений. У Бхагавад-гиты есть свобода воли. Если мы ей не понравимся, она имеет право не захотеть с нами общаться. И так и останется для нас непонятным и запутанным произведением Древнего Востока. Частенько ученые, занимавшиеся ее изучением в течение многих лет, приходили к выводу, что это просто сборник изречений, собранный из индийской истории, не согласованных между собой и имеющих разных авторов. Они сказали 18 разных авторов в Бхагавадгите. В действительности они просто так и не установили с Бхагавадгитой дружественных отношений. Они пытались ее покорить. А это не тот метод, который подходит для общения с этой книгой. Что же это за личность, которая скрывается за ее обложкой? Об этом говорится в ней самой. Эта книга – царь всего знания. И при уважительном к ней отношении она как царь может исполнить любые желания человека. И главное качество во взаимоотношении с царем – внимательность. Быть внимательным значит не расслабляться в присутствии врага. Наши враги – дурные привычки. Они сулят большие деньги и свободу, а в результате приходит бедность и рабство. Человек думает, что если он немного выпьет, это сделает его счастливым, сильным, щедрым и красивым. Однако уже следующим утром он становится несчастным, слабым, больным и бедным. Бхагавадгита – это книга, которая при правильном изучении дает просветление, а при неправильном – разочарование. Поэтому этот путь так и называется «лезвие бритвы». Человек может или все понять, или во всем разочароваться. В этом мире нет возможности просто отсидеться. Развилка предлагает только два пути. Первый – лезвие бритвы. Чтобы идти по нему, надо стать бесстрашным духовным воином. А второй – путь через болото материального мира, где каждый шаг – это возможность провалиться в бездну и остаться там навсегда. Поэтому и девизы у этих двух путей соответствующие. Первый – добро всегда побеждает зло. Второй – пропади все пропадом. И под каким флагом провести свою жизнь – это наш собственный выбор. Пока человек не изучает Бхагавадгиту, он подобен зрителю, который смотрит соревнования по боксу. Но когда он начинает изучать ее последовательно и досконально, то попадает прямо на ринг. Эта книга – проверка, и относиться к ней надо как к экзамену. Путь лезвия бритвы говорит о том, что это не просто знание, а знание, подобное оружию. Если оно наточено, то способно защитить нас на пути саморазвития. Но если оно затуплено, то скорее является обузой, чем помощником. И Бхагавадгита – это универсальное оружие. С помощью нее можно разрешить любые проблемы, преодолеть любые препятствия на своем пути. Когда мы читаем стих из этого произведения, мы понимаем 1% из того, что хотел сказать автор этого произведения. Это первое, что должен понять читатель. За каждым стихом находится целый мир философии. Бхагавадгита подобна лабиринту, и проходить его надо под руководством опытного наставника. Иначе человек просто устает, запутывается и возвращается к тому месту, откуда он начал, но уставшим и разочарованным. В комментарии так и говорится, то, что находится в Бхагавадгите, можно найти в любом другом священном трактате, но также в ней можно найти и то, чего нет ни в одном другом произведении. Это та самая волшебная книга, которую все так ищут. Она универсальна и бесконечно глубока. В процессе изучения мир Бхагавадгиты должен постепенно раскрываться. Это подобно изучению языка. Если мы знаем язык, то понимаем скрытый смысл речи. Но если не понимаем, то необходим толковый словарь и изучение каждого стиха. Это прочтение толкового словаря. Это для нас новый язык, язык священного писания. И этот язык должен стать для нас родным. Бхагавадгита содержит уникальный анализ 5 основных предметов познания. Материи, времени, деятельности, живых существ и абсолютной истины. В рамках этих 5 тем рассматриваются тонкие вопросы сознания и сверхсознания. Йога, вселенская форма, 8 первых элементов материи, идеальное устройство общества, разновидности веры, различные качества личности, природа Абсолюта и пути его достижения. С самого первого до самого последнего стиха Бхагавадгита говорит об одном и том же с разных сторон, что победа предрешена, и она будет на стороне добра. Это главная тема Бхагавадгиты. Почему же именно эта тема объявлена главной? Так как это главное условие духовного прогресса, понимание того, что сама истина будет защищать нас на этом пути. Сам Верховный Господь. Как сегодня мама смотрела какой-то сериал российский, про четырех мушкетеров. Я на кухню зашел, и там как раз в конце Боярский в роли Д'Артаньяна поет слова. Я их давно слышал, когда этот сериал еще давным-давно вообще показывали первый раз. Там есть слова потрясающие. Ни на что не надейся, а надейся на Бога. Жизнь сдается на время, а Господь навсегда. Ни на что не надейся, а надейся на Бога. Защитить и спасти нас может только Господь. Ну, практически как бы Бхагавадгиту попроповедовал. Что за автор был этой песни, я не знаю. Ткнул пальцем в небо и попал в точку. Господь защитит нас на этом пути. И что мешает человеку заняться самосознанием? Страх того, что может чего-то лишиться на этом пути. И Бхагавадгита призвана разрушить этот страх. Принцип иллюзии – это полагаться на самого себя. Но путь саморазвития учит полагаться на сам путь. И Бхагавадгита избавляет нас от этого страха. Сам путь даст нам все, поэтому бояться нечего. Тот, кто предался, тот не боится. Тот, кто предался Богу. Чего ему бояться? Тот, кто боится, тот не предался. Если ты с Богом, то чего ты боишься? Если ты без Бога, то на что надеешься? Если Бог на твоей стороне, какая разница, кто на противоположной? Поэтому тот, кто понимает Бхагавадгиту, избавляется от всех страхов. Из самых первых слов говорится именно об этом. Дхарма кшетре. Это место праведности. Это бой за правое дело. И победят те, кто на стороне правды. На стороне истины. Бхагавадгита – это броня, кавача для человека, который встал на путь духовного развития. И ее надо надевать каждый день. Поэтому веды рекомендуют утром и вечером одевать эту броню, читать хотя бы один стих из этого произведения. Ну, утром мы читаем Шримад Бхагаватам, но вечером Бхагавадгита обязательно. Человек, который не прочитал за день ни одного стиха, считается незащищенным и находящимся в великой опасности. Проявление знания в сердце зависит от наличия реального духовного учителя и правильного настроения в слушании. Слушатель должен быть и смиренным, и любознательным одновременно. Любознательность – это желание найти абсолютную истину. А смирение – это желание отказаться от всего, что мешает к ней приблизиться. Как вам Шридас Бабаджи Махараджа ел только то, что приготовил сам. И никогда не общался с материалистами или же с какими-то авайшнавами. Никогда у него этого не было. Он всегда избегал неблагоприятного общения и вообще всего, что мешает обрести бхакти. Это условие для понимания Бхагавадгиты. Без этого она не проникнет в сердце, какие бы усилия человек ни прикладывал. История. Жил один царь, который был настолько греховен, что его тело почернело. Он не знал, что делать, и поэтому он спросил мудреца, что мне делать. Я стал черным. Я не выгляжу больше красивым. Кришна тоже черный, но самый красивый, да? Одно из 10 имен Арджуны – Кришна. Он тоже был черный такой, ну, очень темная кожа была. Тоже был очень красив. Потрясающе красивый был мужчина. Но когда человек чернеет от грехов, он, естественно, становится отталкивающим. Мудрец сказал, это потому, что ты очень греховен, ты совершил так много грехов. Царь сказал, да, но должно быть что-то, что поможет мне избавиться от проблемы. Мудрец сказал, поклоняйся Верховному Господу Кришне, зовись от Кришны и молись Ему, и у тебя все станет хорошо. Царь сказал, я делаю это, но не мог бы ты сделать что-нибудь еще, чтобы я смог быстро избавиться от этой проблемы? Мудрец сказал, да, мы можем сделать это, нет проблем. Тебе нужно сделать золотую форму мужчины и женщины. А я совершу жертвоприношение в течение 18 дней и перенесу твои греховные реакции в эти золотые формы. Потом ты должен будешь пригласить брамана, предложить пожертвование. Если найдется такой браман, который согласится принять пожертвование, то он примет на себя твои греховные реакции, и ты станешь чистым. Но если в течение недели никто не захочет принять на себя твои грехи, они снова вернутся к тебе. Золотые статуи станут блестящими, а ты почернеешь. Поскольку ты управляешь страной, я могу сделать это специально для тебя. Царь сказал: «Да-да, пожалуйста, сделай это». И так были сделаны золотые формы. И жертвоприношение продолжалось 18 дней. Золотые формы стали черными. Все греховные реакции перешли туда. Такое случилось во времена Господа Чайтани, когда Господь Чайтани простил этих величайших грешников Джагая и Мадхая по просьбе Господа Нитьянанды. Он смилостивился над ними. Они искренне раскаялись, смиренно кланялись, просили прощения. Но они такие великие грешники были, которых мир еще не видел. Но мы более греховны, чем Джагай и Мадхай, говорится. И тут, когда происходило их покаяние, то есть пакос на древнегреческом – это перерождение, когда человек отказывается от греха, раскаивается в своих преступлениях и решает больше никогда не грешить. В этот момент из тел Джагая и Мадхая вышло два черных-черных облака. И они вошли в тело Господа Чайтани. И на какое-то мгновение его излучающее сияние тела, которое по цвету было как расплавлено золото, почернело. Но так как это сам Верховный Господь, он, естественно, стал прежним, излучающим сияние. Но при этом он сказал: грехи Джагая и Мадхая никуда не делись. Они достанутся тем, кто будет критиковать и оскорблять вайшнавов. Поэтому будьте осторожны. Такие вот происходят интересные вещи. И когда эти все греховные реакции перешли в эти статуи, царь встал и сказал: я дам половину своего царства браману, который примет пожертвование. Немедленно все браманы встали и оставили это место, так как они видели, что у них на глазах золотые формы стали черными. Кто же захочет принять это? Если золотой цвет становится черным, как деготь, кто же примет такие грехи за пожертвование? Это была не Кали-юга, и поэтому браманы были благочестивы. В Кали-юга они принимают любое пожертвование. Тогда царь сказал: что делать? Греховные реакции в золотых формах, но никто не берет их. Новости облетели весь мир. Тогда из другой стороны пришел браман и сказал: ты царь, и тебе необходимо защищать твоих подданных. Поскольку ты занимаешь ответственное положение, я помогу тебе и приму твои грехи. Я ничего не хочу от тебя. Но все равно он получил пожертвование. Царь полил воду на свою руку и дал ему это пожертвование. Как только он прикоснулся к двум формам, из них вышли два существа. Одно мужского пола и другое женского. И выглядели они ужасно. На их телах повсюду виднелись рубцы. И они выглядели как привидения. Затем они погнались за браманом. Браман убегал, а царь наблюдал за всем происходящим, скача на коне и желая посмотреть, чем все кончится. Браман приблизился к маленькому озеру, запрыгнул в него, встал на такую глубину, где вода доходила ему до груди, и начал повторять какие-то ведические мантры. Царь следил за всем этим и вдруг увидел, что из слогов, которые произносил браман, вышли четырехрукие вишнудуты. Они, держащие в руках раковину, булаву, диски и лотосы, заполонили всю местность. Они стали защищать озеро. И когда пришли духи, кто-то из вишнудутов посмотрел на них, и они немедленно сгорели. После этого вишнудуты тоже исчезли. И когда человек вышел из воды, царь направился к нему и прикоснулся к его стопам. Он сказал: «Я никому не скажу. Пожалуйста, дай мне эту секретную мантру, которая вызывает эти четырехрукие формы». Но Брама сказал: «Я не знаю, что это за мантра». «Ты не знаешь?» – удивился царь. «Нет», – ответил Браман. «Когда я пошел в Гурукулу, выяснилось, что я был очень глуп, и директор Гурукулы выгнал меня. Он сказал: «Ты не готов к тому, чтобы посещать Гурукулу». Я совсем не знал, что делать, и просто повсюду путешествовал. Однажды я пришел к дереву, и там сидел один ученый. Этот ученый сказал: «Почему ты прожигаешь свою жизнь подобным образом? Почему ты не учишь священные писания?» Я ответил: «У меня нет разума, и поэтому как я могу учить стихи?» Он сказал: «По крайней мере, выучи половину стиха». Но я сказал: «Я не могу, Свамиджи, у меня нет разума». «Не беспокойся», — сказал он, — «я научу тебя половине стиха. Повторяй за мной». Я запомнил половину стиха. Тогда он сказал мне: «Повторяй только это, тебе не нужно ничего другого». Я продолжал повторять. И однажды, когда я повторял, я обнаружил, что передо мной стоит четырехрукая форма, четырехрукая фигура. Я подумал: это Бхагаван, Шри Вишну. И сказал: «О, Вишну, ты пришел так быстро!» Но он сказал: «О, нет, я не Вишну, я Вишнудут, я слуга Вишну из духовного мира». Я спросил его: «Откуда ты пришел?» Он ответил: «Из слогов стиха, который ты повторял». Я сказал: «Ты вышел из слогов?» Он сказал: «Да. Если ты подождешь немного, ты увидишь, что нас будет еще больше». Я продолжал смотреть и увидел, как появляются эти личности, и пришел в большое беспокойство. Я смотрел на них и спросил: «Что теперь я должен делать?» Они ответили: «Используй это на благо людей. Не делай на этом бизнес». «Да, я буду использовать это на благо людей. Я пойду и научу каждого». Таким образом, я путешествовал повсюду. И кого бы я ни увидел, испытывающего трудности, я повторял этот стих. И тогда выходили вишнудуты и решали все проблемы. Тогда царь спросил: «Что это за стих? Не мог бы ты научить меня ему?» Брама ответил: «Да, я могу научить тебя. Я был глупцом, но я выучил. Ты разумен. Тебе будет нетрудно выучить». Итак, этот стих звучит так: «Манмана бава мадбакто, мадьяджимам намаскуру». «Ты не знаешь весь стих?» – спросил царь. «Нет, я знаю только часть». И царь сказал: «Если половина стиха из Бхагавадгиты настолько хороша, что она может устранить все мои греховные реакции, что же случится, если я выучу всю Бхагавадгиту?» И он вернулся в свою страну, позвал своего сына, передал ему трон. Сам же царь пошел искать вайшнава. И когда нашел, поклонился ему и сказал: «Пожалуйста, научи меня Бхагавадгите». «Для чего?» – спросил гуру вайшнав. Царь ответил: «Так как половина стиха Гиты может проявить вишнудутов и решить проблемы людей, то я хочу узнать, что случится, если я буду знать всю Бхагавадгиту». И гуру сказал ему: «Если ты выучишь всю Бхагавадгиту и комментарии к ней, тогда проблем вовсе не будет. Ты уйдешь на Вайкунху. Ты достигнешь обители Кришны». И царь не просто выучил Бхагавадгиту, но и стал жить согласно ее наставлениям, а после смерти вернулся в духовный мир. Стихи Бхагавадгиты очень могущественны. Если человек знает их значение, то они еще более могущественны. Если человек знает заключение Бхагавадгиты, то они еще более могущественны. А если человек знает цель Бхагавадгиты, чистое преданное служение Богу, то этому могуществу нет предела. Вайшнавы из Мадва-сампрадая, ссылаясь на Вараха-пурану, говорят, что чтение Бхагавадгиты вслух дарует человеку следующие блага. Прочитать вслух 9 глав, половину Гиты, все равно, что совершить годану, пожертвовать корову. Чтение 3 Гиты, 6 глав, равно благу от совершения сома-яги. Чтение вслух 3 глав равнозначно омовению в Ганге. Если ежедневно читать 2 главы, это даст благочестие, достаточное, чтобы жить целую кальпу на Индралоке. В раю на сварке, если кто собирается туда. Прабхупада сказал: в духовный мир, в этой жизни.
Но кто-то говорит: шеф, мне на повороте остановите, пожалуйста. Я хочу на сварке. Еще и кальку целую, смотрите-ка. А что, были же такие случаи? Гургавинда Махарадж зашел однажды в медитацию в поисках своей ученицы, которая покинула тело. Он сказал: я нашел ее, он сказал. Она корова на Индралоке. Коровой в раю стал. Она меня не узнала, он сказал. Поэтому Прабхупада предупреждал: вы совершаете преданное служение. Вы уничтожаете грехи с огромной скоростью. Вы зарабатываете много благочестия. Конечно, все это происходит, если мы не совершаем оскорблений вайшнавов. И далее Прабхупада добавил: поэтому вы можете попасть в рай. Вы там будете долго наслаждаться, а потом вернетесь к концу Кали-юги, когда будет полная деградация. Единственное средство освобождения будет свист меча Калки Аватара. Может быть, вам повезет, и он вам отрубит голову. Может быть. Неизвестно же, какой форме тела вы будете. Поэтому Прабхупада говорил: не рискуйте. Так только вайшнавы могут проповедовать. Христиане и все прочие адом пугают. А вайшнавы говорят: ну вот сходишь, ну ладно, там 100 тысяч лет, здесь год всего пройдет. Эпоха Господа Чайтаньи только началась же, нормально. Но если ты в рай попадешь, вернешься, когда уже вайшнавизма-то и не будет. Я однажды так пошутил, говорю: я достиг успеха в проповеди, я запугал людей раем. Не адом, адом легко запугать. Раем запугал, никто в рай не хочет, все рая боятся. Да, в Кали-югу в рай не надо. Прабхупада предупреждает: не рискуйте. Как же быть? Не совершать преданное служение, что ли? Нет, он сказал, привяжитесь к святому имени Господа, Хари Кришна Махамантре. Ведь это же сам Господь, Шабда Аватара, Бог в звуке святого имени. И тогда вы вернетесь в духовный мир. Ни раем, ни адом меня уже не смутить. И в лунном сиянии стою не облачко на душе. Со святым именем на устах нужно жить. Киртания Садахари. Ну ладно, возвращаемся к теме лекции. Просто мне что-то это... Возможность попасть на целую кальпу в рай. Испугал. Если каждый день читать вслух одну главу, можно заработать благочестие, которого хватит, чтобы много лет жить на Рудра-Локе. Ежедневно читая половину или четверть главы, можно заработать благочестие, которое позволит много лет наслаждаться на Сурья-Локе, на Солнце. Тоже райская планета. Туда попадают воины, павшие в праведной битве. Или же брамачари, которые всю жизнь соблюдали брамачари. Наишика брамачари. Поэтому русские воины всегда с такой радостью шли в битву, кричали: ура! То есть на Солнце. Если сейчас погибну, я попаду в рай на Солнце, ослепительно сияющую планету. Ну не обязательно шашкой размахивать в смертельном бою. Ежедневно читая половину или четверть главы, можно заработать благочестие, которое позволит много лет наслаждаться на Сурья-Локе. Туда нам тоже не надо. Далее. Повторение 10, 7, 5, 3, 2 шлок или даже половины шлоки позволит 10 миллионов лет жить на Чандра-Локе. На Луне. Тоже райская планета. Пить сома-расу там. Тот, кто перед смертью слушает чтение Бхагавадгиты или объяснение ее смысла, непременно обретет освобождение из оков материи. Кстати, на Чандра-Локу тоже не надо. Об этом сам Кришна в Бхагавадгите предупреждает. Арджуна, не стремись на высшие планеты. Что толку? Ты все равно потом вернешься на Землю. Сразу возвращайся в духовный мир. После того, как это тело покинешь. То есть нам не нужны эти легкие путешествия по разным планетам. Нам даже не нужно просто освобождение безличное, саюджи мукти. Не нужна нам эта нирвана, нет. Вайкунха, планета духовного мира. Для кого-то Кришна Лока, Галока Вриндавана. Вот наша цель. Чтобы вечно совершать преданное служение Кришне. Там, будучи слугой, слуги всех слуг Гопи Вриндавана. Это я вам так, для ознакомления. Не обольщайтесь. Хотя это все работает. Далее, если человек читает Бхагавадгиту во время обряда Шрадха, поминальная церемония, его предки никогда не попадут в ад. Очень хороший момент. Кто-то из ваших родственников или друзей покинет тело, вы можете читать Бхагавадгиту во время похорон, чтобы избавить от ада. Также можно Шри Шопанишат читать. Но самое главное, читая Бхагавадгиту, можно получить благословение Верховного Господа Шри Кришны. Также говорится, что чтение Бхагавадгиты наравне с поклонением Туласи Деви или повторением Вишну Сахасранамы доставляет такое удовольствие Господу, что Он прощает все оскорбления, нанесенные во время поклонения Ему в образе Божества. Все его аппаратхи уходят. Кришна сам говорит в Бхагавадгите. Тот, кто слушает, изучает эту нашу беседу, тот поклоняется мне своим разумом. Если человек с преданностью читает Бхагавадгиту, то тотчас же искореняются все его грехи, возникающие из оскорбительного поведения или слов, от приема запретных продуктов и от греховной деятельности, побуждаемой чувствами и совершенной сознательно или несознательно при выполнении ежедневных обязанностей. Если человек читает Бхагавадгиту со всей искренностью и серьезностью, то по милости Господа он избавится от всех последствий своих прошлых грехов. В Гита Махатме говорится, человек может каждый день омываться водой, чтобы смыть с себя грязь. Но если он хотя бы единожды совершит омовение в водах Бхагавадгиты, что подобно священным водам Ганги, то вся грязь в материальной жизни будет смыта с него раз и навсегда. Мы, видно, еще не совершили омовение в водах Бхагавадгиты. Стоим на берегу, пробуем воду. Какая она? Ныряйте! Ныряйте! Все будет хорошо. Поскольку Бхагавадгита рассказана Верховной Личностью Бога, нет никакой необходимости читать какие-либо другие произведения ведической литературы. Достаточно просто внимательно и регулярно слушать и читать Бхагавадгиту. В наш век люди так погрязли в мирских делах, что не в состоянии прочесть все ведические писания. Но в этом и нет необходимости. Вполне достаточно одной Бхагавадгиты, так как эта книга – квинтэссенция всех ведических произведений. Прежде всего потому, что ее поведал сам Верховный Господь. Если человек, который пьет воду из Ганги, обретает освобождение, то что говорить о том, кто пьет нектар Бхагавадгиты? В Бхагавадгите собран весь нектар Махабхараты, и она сошла с уст самого Кришны, изначального Вишну. Это Гита Панишат, Бхагавадгита, содержащая квинтэссенцию всех Упанишат, подобно корове, которую доит Господь Кришна, прославленный пастушок, чтобы напоить этим молоком теленка Арджуну. Вот почему мудрецы, чистые и преданные Господа, должны пить подобное нектару молоко Бхагавадгиты. Сила слушания Бхагавадгиты огромна, потому что если мы просто будем слушать Бхагавадгиту, повторять ее, помнить о ней, то это приведет к тому, что мы сможем развить в себе любовь к Радхе и Кришне. Однажды Парвати попросила Шиву описать ей славу Бхагавадгиты, и Господь Шиву рассказал следующую историю. После того, как Господь Вишну убил демона Муру, он отдыхал на своем ложе из Ананта-Шеши. Лакшми Деви была вместе с Господом, и она спросила его: «О Господь, сейчас ты спишь, но ты выглядишь несчастным. Почему же ты несчастен?» «Я не сплю», — ответил Господь. «Я медитирую на то, каким образом мои энергии действуют в этом мире». Лакшми спросила: «А как я могу понять твою энергию, мой Господь?» Господь ответил: «Только тот, кто обладает чистым разумом, способен понять это. Тот, кто будет изучать Бхагавадгиту, сможет постичь природу моих энергий. Как же так? Каким образом Бхагавадгита может описать эти энергии? Удивилась Лакшми. Ты же сам размышляешь над тем, как они удивительны и как они действуют. Как же Бхагавадгита способна описать твои энергии? Господь Вишну ответил: я воплотился в форме Бхагавадгиты. Это моя форма. Мое воплощение. Первые 5 глав – это 5 моих голов. Следующие 10 глав – это мои 10 рук. 16 глава – это мой живот. 2 последние главы – это 2 моих лотосных стопы. Любой человек, который просто произнесет одну главу Бхагавадгиты, освободится от всех грехов. Даже если он продекламирует один стих, или же если каждый день он будет произносить половину стиха, или даже одну строку стиха из Бхагавадгиты, он освободится от всех грехов и достигнет того же, что и Сушарма. Лакшми спросила Господа, кто такой Сушарма и чего он достиг. Тогда Господь Вишну рассказал историю о Сушарме. Браман Сушарма был негодяем. Он любил смотреть, как страдают другие. Хотя он и родился в семье браманов, он никогда в жизни не читал ни одной мантры, никогда не давал милостыню и никогда не проводил никаких жертвоприношений. Он никогда не приглашал к себе домой гостей. Он очень любил есть мясо и пить вино. Он зарабатывал на жизнь, собирая листья и продавая их на базаре. Однажды он собирал листья рядом с обителью мудреца. В листьях затаилась змея, которая укусила его, и он умер. Затем он отстрадал во многих различных адах, после чего родился на земле быком. Этот бык принадлежал одному очень скупому и уродливому человеку. Этот человек заставлял быка тяжело трудиться. Этот бык в течение 8 лет очень тяжело трудился. Однажды этот человек нагрузил на него большую ношу и заставил нести этот груз. Он заставлял быка идти очень быстро, погоняя его кнутом. И в итоге бык свалился без сознания. Сразу же туда сбежалась целая толпа жителей деревни и стали смотреть, что же происходит. Индусы, они моментально собираются, если что-то происходит. Если кто-то, например, везет вязанку дров, и у него раз веревка лопнула, и дрова рассыпались, первый, кто это видит, кричит: «Сева, Сева!» Ну, то есть служение, служение, толпа подбегает, раз-раз-раз, все складывают, завязывают и разбегаются. Джайпадака Махарадж увидел это однажды, вдохновился, тоже чух, какая-то вязанка дров разлетелась, он данду отставил, закричал: «Сева, Сева!» Побежал собирать. Ты индус, слуги. Не надо кого-то особо просить, мы не всегда готовы послужить. Гуру Махарадж однажды сказал: мне повезло в Индии увидеть драку. Индусы, они не дрочливые. Это западные люди дрочливые. Что вожделения много, неудовлетворенное вожделение, согласно Бхагавадгите, вызывает гнев. Поэтому наши дети такие с детства начинают драться. А индийские дети, они вообще не дерутся. Спокойные такие, любящие друг друга. Другое сознание совсем. Но здесь раз-раз они успели пару раз друга ударить. Ну редкость вообще большая для Индии. Сразу большая толпа собралась, их разняла. Одного отвели в одну сторону, другую в другую, расспросили, как это такое вообще произошло. Те уже такие успокоенные, раскаявшиеся, подошли друг к другу, прощения попросили и разошлись. Обнялись, разошлись. Индусы очень эмоциональны, очень чувствительны. Мин преданный рассказывал, йог сидит, медитирует там на Ганге, ну типа медитирует. Сейчас как можно медитировать? Везде люди. Даже в Гималаях российские преданные. Хрена устраивают или просто куда-то там идут очередный храм. Нужно пещеру забраться и закупориться, как эти будущие прародители Сатья-юги. До них уж точно никакой турист и паломник не доберется. Они запечатанные в этих пещерах Гималая. Пхада Махарадж там сидит, я слышал, такой через 300 лет в Исконе родится. Я только одно не понял, будет очень хорошо или очень плохо, раз прохлада Махараш придет. За ней уже Дрисим Хатеп должен появиться. И вот йог какой-нибудь сидит в позе лотоса, до него метров 200-300, он говорит, этот преданный. Он к тебе спиной сидит, ему раз рукой помахаешь, он поворачивается в ответ тебе там, харибол, чик и дальше. Погружается внутрь себя. Потрясающая страна. И тут также сразу толпа сбежалась. Один очень благочестивый человек, который там присутствовал, почувствовал сострадание к этому быку и предложил ему результаты всех своих благочестивых поступков. Другие люди из этой толпы сделали то же самое. В этой толпе была также проститутка. И она подумала, что она тоже хотела бы предложить результаты своих благочестивых поступков этому быку. «Интересно, совершала ли я хоть раз в жизни какие-либо благочестивые поступки?» – размышляла она. «Но если я хоть что-то благочестивое совершила, то я предлагаю это этому быку». После этого бык умер, и Сушарма отправился на Ямалоку. Там в суде восседал на подиуме Ямарадж. Ямарадж посмотрел на Сушарму и сказал: «Ты освободился от всех своих грехов. Это произошло благодаря результатам благочестивых поступков этой проститутки». Сушарма очень удивился и воскликнул: «Это неправда! Это правда?» «Да», — ответил Ямараш, — «это правда». И тогда он снова родился на земле человеком в семье брахмана. Еще и хорошее рождение до кучи получил. Через некоторое время, когда он подрос, он мог помнить свои прошлые жизни. Громадное благочестие помнить прошлые жизни. Поэтому он все время пытался найти эту проститутку, чтобы спросить ее, что же такого благочестивого она сделала, в результате чего она обладала такой огромной силой. Что же было настолько благочестивым? В конце концов он нашел дом этой женщины и постучался в дверь. Она открыла дверь, и он представился: «Я Сушарма, в прошлой жизни я был быком. Ты предложила мне результаты своих благочестивых поступков. Я освободился от всех грехов. Так что же ты такого сделала?» «Пожалуйста, заходи», — сказала она, приглашая его в дом. Она завела его в одну комнату в своем доме и указала в угол. Там под потолком висела клетка, в которой сидела птица. «Видишь эту птицу?» — спросила проститутка. «Вижу», — ответил он. «Каждый день эта птица что-то громко повторяет. И слушая то, что она говорит, я приобрела некоторое шакти». Они оба подошли к этой клетке и стали смотреть на птицу. А птица стала смотреть на них. Затем птица заговорила: «В своей прошлой жизни я тоже была брахманом. Но я был очень гордым и оскорблял многих людей. Я оскорблял многих брахманов, поэтому мне пришлось родиться в этом грешном теле попугая. Я родился прямо в пустыне, и мои родители умерли, когда я родился. Но, к счастью, несколько риши увидели меня и отнесли в свою обитель. Дети этих риши каждый день повторяли первую главу Бхагавадгиты. Они учили ее наизусть. Я запомнил эту главу. Однажды один вор появился там и украл меня. Он продал меня этой благочестивой женщине». Все трое посмотрели друг на друга и стали прославлять силу и могущество первой главы Бхагавадгиты. После этого Сушарма отправился к себе домой. И все они каждый день повторяли первую главу Бхагавадгиты. А после смерти все они отправились обратно к Богу, домой, в духовный мир, и с тех пор живут очень счастливо в мире полном вечности, знания и постоянно увеличивающегося духовного блаженства. Шримад Бхагавадгита Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Нитай Гора Прем Хари Хари Бо. Большое спасибо за внимание, Хари Кришна. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Мы обусловились. Тут попугай каждый день повторял:
«Дритараштра вача, дарма кшитре, куру кшитре, самавета льются ваха, мама как панда ваш чайва, кима курвата санжая», и так далее и тому подобное.
А женщина повторяла. У нас Бхагавадгита вон лежит на полке у каждого. Кто читает Бхагавадгиту каждый день? Патита Павана Прабу. Слышал, я в его лекциях рассказывал. преданный подходит и говорит, пойди до Павловна Прабхупады, прочитайте какую-нибудь лекцию. Он говорит, хорошо, приходите все. А вы про что будете говорить? Про Бхагавадгиту? Ну, Патита, Павана, Прабу, ну сколько можно-то вот тут Бхагавадгита, Шримад-Бхагаватам, вы что-нибудь вот нам такое эзотерическое, новенькое. А он понять не может, как, это же Бхагавадгита, это же Шримад-Бхагаватам. Что еще нужно? Не надо обуславливаться, нам самые ценные вещи даны. Харе Кришна Махамантра, самые главные священные писания. Самое возвышенное преданное служение. Надо понять, что это такое, ценить это, использовать это в своей жизни. Гуру Махарадж, сколько лекций я его смотрел, он говорил, у преданных спрашивал. Вы что-то эзотерическое хотите? То есть перед лекцией он говорил. Или Бхагавадгиту будем читать? Ну все знают, что Гуру Махарадж Бхагавадгиту будет читать. Потому что он живет по ней. Он так любит говорить о Бхагавадгите. А не так, что дочитал я Бхагавадгиту. Давно. Ну мы же не говорим, когда нам говорят, будешь есть, мы говорим, буду. Конечно. Мы же не говорим. Ну ничего, вчера ел. Позавчера ел. Давно ел. Нет. Но не хлебом единым жив человек. Духовная пища нужна для разума. Бхагавадгита. Мне понравилось, как мой духовный брат на фестивале, он в Брамачари был в Одесском храме. У него служение куча там на этом фестивале Бхакти Сангама на Украине. Он за столиком стоял. Я как-то мимо проходил, говорю, ну сейчас куда? Говорит, да, пойду в комнату. Сегодня еще не читал книги Шилы Прабхупады. Надо почитать. Это правильный подход. Даже на фестивале, когда мы погружены в сознание Кришны, Шраванам у нас там постоянно, Киртанам постоянно. Но нигде не сказано, что при этом не надо читать Бхагавадгиту. Надо. Вопросы?
А вот если я в кругу своей семьи читаю Бхагавадгиту, то еще просто в своей семье можно ли?
Это нужно делать.
Ну, в смысле, как собраться и прочитать, ну, конечно, ничего плохого не в этом нет.
Только хорошее, если, конечно, кто-то оскорбительно не настроен. Mm-hmm. Это нужно делать. Смотрите, сутки делятся на 4 части. С 9 вечера до 3 утра это время камы. Наслаждение. В смысле не секса, в смысле сна. Что, когда человек весь день трудился, самое высшее наслаждение это подушка. Действительно работал. С трех утра до 9 утра это время мокши. То есть человек духовной практикой должен в этот отрезок времени заниматься. С 9 утра до 3 дня это время артхи. То есть человек работает, какое-то материальное поддержание обеспечивает. И с 3 дня до 9 вечера время дармы. То есть люди собираются, вся семья собирается после рабочего дня, кушают прасад и читают священные писания. Бхагавадгиту. Это нужно делать. Это нужно в каждой семье делать. Это говорится, что глава семьи, мужчина должен позаботиться о том, чтобы каждый день вся семья собиралась и слушала Бхагавадгиту. Или Шримад Бхагаватам. Потому что если семья не нацелена в одну сторону, то есть у них ни одна цель, ни одни ориентиры, ни одни идеалы, ни одни стандарты, это не семья. Просто сброд какой-то, который вместе вот по карме собрались и все. И ругаются постоянно. Потому что семья это что-то одно, цельное. Семья, 7 обетов, они во время Виваха Яги дают. друг другу. Это нужно делать. Приучать людей к этому. Не заставлять, конечно. Но это непросто. Я часто видел такие картины, что в храме на Бхагавадгите вечером несколько человек. Я всегда в шоке. У меня всегда такая боль внутри. Не потому, что я читаю лекцию. Я же прихожу и послушать других. А то, что люди, к сожалению, они не поняли, что такое Бхагавадгита. Что такое слушание, обсуждение священных писаний в обществе преданных. Или бывает так, зайдут, прослушивают комментарий, шлоку и уходят. Такой плевок в лицо проповеднику, лектору, который сейчас на асане сидит. Это очень печально. Один раз, я помню, было дело, вообще никого не было. Хотя в храме были люди, на лекции никого не было. Я прочитал, спел Джайарадха Мадхава. Это в том старом храме, когда все разваливалось, слава Богу. Я спел Джайарадха Мадхава, прочитал комментарий, ну, стих, потом комментарий. Сказал божествам спасибо. Божества уже были закрыты, поклонился и ушел. Я как-то не смог последовать наставлению Бхактисиддханты Сарасвати Такура, что проповедуй стенам, если никого нет. Просто мне так тяжело было, что ну, люди не ценят Бхагавадгиту, не ценят этой возможности. Миллиарды жизней к этому шли и, к сожалению, обусловились. Много оскорблений было совершено, значит. А потом мне Пуджари, Матаджи сказала, так я же там была, я бы слушала вашу лекцию. Я говорю, ну я же не знал. Я думал, наоборот, мешать вам там буду. Ну, в следующий раз, ладно, прочитаю. Поэтому в семье, особенно если там материалисты, тем более ну, сложновато может быть. Вы должны сами вкус иметь к этому очень сильно. Бхакти Вайбхава Махарадж, когда ему однажды сказали, что я ему говорил, и в Иркутске говорили, ну, Махарадж, вы чистый преданный, конечно, вы когда приезжаете, максимальное большое количество людей послушать приходит. А так обычно же вообще никого нету практически. И когда мы в Иркутске то же самое сказали, он сказал, как? Это же вайшнава аппаратха. Быть в храме и не быть на лекции при этом. Если идет лекция по Шримад Бхагаватам и Бхагавадгите. Конечно, бывает служение на кухне или что-то еще, но если у тебя сейчас нет такого служения, Махарадж сказал, это вайшнава аппарат. Ну и не только вайшнава, конечно. Бхагавадгита – это сам Господь. Каждая шлока Бхагавадгиты – это экспансия Хари Кришна Махамантры. Еще и комментарии про Прабхупады. 600 или 700 переводов было на разные языки Бхагавадгиты, и ни одного преданного. Прабхупада пишет Бхагавадгиту, как она есть, и целое движение. Потому что он так как прокомментировал, по милости Кришны, что даже люди, которые ничего не знали о ведах, поняли многое, привлеклись и начали действовать, потому что в комментариях Шилы Прабхупады дух проповеди. Если человек не хочет проповедовать, не хочет служить, он просто не читает книги Прабхупады. Или читает, но неправильно, как я говорил выше, да? Бхагавадгита – это личность, и она смотрит, открыться нам или не открыться, в зависимости от нашего умонастроения. Да только слуге откроется, только миссионеру, только проповеднику. Бхагавадгиту просто штурмом не возьмешь. Только смиренным служением. Поэтому только преданные понимают Бхагавадгиту с каждым годом все глубже и глубже. Материалисты получают разочарование. И запутываются еще больше. Вопросы? Я тут просто могу же увлечься и дальше сам себя останавливаю. Давайте.
Вот в Бхагавад-гите там 1.36 там сказано, что когда один хотел поступить с преступниками как святой, и там написано было, что тот, кто управляет государством, должен быть правильным, но ему непозволительно быть малодушным. Почему вот эта вот праведность, ну то есть вот его сострадание к своим вот этим вот близким, а почему там написано, что это малодушие?
Здесь далее говорится, Господь Рама, например, был столь благочестив, что люди до сих пор мечтают жить в царстве Господа Рамы, Рама Раджи. Но Господь Рама никогда не проявлял малодушия. Равана нанес Раме тяжкое оскорбление, украв его жену Ситу. Но Господь Рама, как следует, проучил его, преподав ему урок, равных которых нет в истории. Прабхупада здесь объясняет, необходимо учесть, однако, что среди тех, кто грозил смертью Арджуне, были его дед, учитель, друзья, сыновья и внуки. То есть другая картина. Там ракшасы. Ну ладно, почему бы их не убить, если идет сражение. Однажды я видел в интернете одно изображение, жалко, я его не скопировал. Меня вот это изображение пробило насквозь. Обычно Рамаяну читаешь, там мясорубка-то вообще была страшнейшая. Круче, чем на Курукшетре. На самом-то деле. Но как-то все равно это так вот, в присутствии Господа, как-то так вот воспринималось легко. Рамачандра. Но там такое изображение, когда вот только мост на Ланку достроен, и они вот только ступают с этого моста на землю Ланки. Идет Рама, Лакшман, Хануман, Сугрива, другие спутники Господа. И они с таким воинственным видом идут, у них глаза вообще горят, такие каменные лица воинов, которые сейчас вот должны вступить в бой. Прямо меня вот пробило. Я подумал, ничего, действительно, там такое сражение сейчас начнется. Священная война, которой ну, ни до, ни после не было. Потому что малодушие заключается в том, что Кришна имеет в виду, Арджуна должен исполнять свой долг. И часто Прабхупада объясняет, что кшатрий, он будет сражаться хоть с кем. Все того требует долг. С отцом, с сыном, с братом, неважно. Дхарма превыше всего. И такой вот пацифизм Арджуны, он неуместен на поле битвы. Кришна говорит Арджуне: Арджуна, ты забыл, кто ты и кто здесь собрался. Помните, мы как-то обсуждали первая шлока Дармакшатре, Курукшатре, Самавета, Юцаваха. Самавета это люди, которые собрались пировать, обмениваться любовью, то есть радоваться жизни. А там дальше говорится в этой потрясающей первой шлоке Юцаваха, то есть желающие вступить в бой. Горя желанием вступить в бой. Почему? Кришна говорит: Арджуна, здесь же кшатрии. Они так воспитаны, что никогда не упустят возможности вступить в бой. Их учили так с детства, что если ты победишь в сражении, насладишься царством на земле, как победитель. Если проиграешь в бою, врата райского царства открыты перед тобой. Ты насладишься в раю. Тут нет проигрыша вообще для кшатрия. Поэтому сражайся при любой возможности. Потому что другой такой возможности может не выдаться. Кто его знает по карме-то? Может, у меня дальше спокойная жизнь пойдет. Это сколько же жертвоприношений нужно совершить, чтобы в рай попасть? А тут раз! Стрела в горло. Прохрипел что-то. Харибол! И все, в раю уже. И они все ликуют. Они ждут, когда начнется-то вообще. Это возможность попасть в рай. И у них открывалось мистическое видение, они обладали ситхами, как во время сражений на Курукшетре, прямо виманы прилетали из духовного мира, из рая, забирали вот этих погибших воинов тут же. Как викинги говорили, валькирии, да, собирают павших викингов. Викинги должны были умереть с мечом в руке. Дай мне меч, как вот эти есть фильмы, это старые про викингов. Дай мне меч, он уже лежит сам, пошевелиться не может. Меч! Тут ему раз меч дает, и он груди его прижимает. Один, Один, я иду к тебе. Потому что это воины. Это не шудр там по приказу собрали. И нужно заградительный заслон на НКВД, СМЕРШа еще сзади поставить, чтобы не побежали. Так кшатрии, которые так воспитаны, для них это счастье, понимаете? Что настоящий кшатрий, он любит драться. Я помню, когда один костоправ мне вправлял все мои травмированные позвонки и другие суставы, а этот костоправ, он тоже боец в прошлом и сейчас не прочь потренироваться. И мы нашли с ним общую тему, что-то где вот последний, предпоследний, два костоправа, такие, ну, бойцы попадались. Показывали там мне тут же что-то вправляли. Веселые такие мужики были. Если так со стороны заснять и звук убрать, человек бы не понял, что за странные процедуры. Один там был, ну, специалист по русскому стилю, тренер. Он мне показывал, говорил, расслабься, расслабься. Он мне показывал такие моменты из русского стиля, которые я раньше не знал. Чук я расслабился, он мне кулак в живот упер и до позвоночника практически засунул. Говорит, видишь, я тебе кулак засунул, и ничего же, никаких неприятных ощущений, потому что ты расслабленный. То что-то он увлекся, раз, мне ребром ладони по шее. Говорю, о, надо опять вправить. Он говорит, так вроде бы и не выбил. Я говорю, нет, нет, выбили его. Чик-чик. Тут же позвонок не вправил. И мы сидим с ним вообще там в экстазе, это все обсуждаю. И другой костоправ говорит, ну вот ко мне часто вот приходят тоже бойцы в прошлом, вообще все перекалечены, все переломаны, позвонки вообще не на месте, сухожилия не на месте, головы вообще все стряхнуты. Я ему говорю, да нет, держи. Мы родились уже со встряхнутыми головами. Он говорит, почему? Я говорю, ну подумайте сами. Это разве нормально, как минимум 3 раза в неделю приходить, чтобы тебя там били очень сильно, швыряли. И после этого еще идти там, хромаешь, дышать не можешь толком, потому что тебя на вдохе ударом в грудь поймали. Печень там отбита, еще что-то там. Зубов у кого нет, у кого ухо надорвано, нос сломан, челюсть сломана. И гады же идут и такие довольны. Ничего ты меня вообще. А ты-то так попал, я уже подумал сразу упасть или постоять может немного. Я говорю, мы уже такими родились, пробитыми. Что нормальный человек, он не будет в этом наслаждения получать. На протяжении многих лет. Просто, говорю, психофизический статус такой, варна, вот и все. Мы только в этом счастливы. А там собрались настоящие кшатрии, ведические, которые зачаты были таким образом. Не то, что мы какие-то млечха-воины, просто шудры воинственные. А люди, которых учили вообще никогда не сдаваться. Либо со щитом, либо на щите. Либо ты мертвый, тебя тело твое привезли. Ты проиграл, либо ты победил. И все. Как это знаменитая история. Я забыл, как звали этого предводителя воинов. У него была жена такая тоже кшатриния. И он пошел сражаться и проиграл. Мощный был полковой, мощный воин. Ну, судьба. И возвращается домой раненый с поражением и стучится в ворота. А жена сказала слугам не открывать. Слуги ее в конце концов позвали. Она подходит и говорит, кто там? Говорит, это я, твой муж, открывай. Я голоден, мне холодно, я ранен. Она громко слугам говорит, чтобы он слышал, ее муж там, за воротами. Это какой-то самозванец. Потому что мой муж, он настоящий воин. Проиграв, он никогда живой бы не вернулся, он бы погиб в бою. Это самозванец. Мой муж воин. Либо со щитом, то есть с победой, либо на щите. Другого не дано. Так обучали кшатриев. И тем более вот это знание, что я попадаю в рай, если меня убивают. Ура! И турки смотрят, ничего понять не могут, что эти казаки такие счастливые скачут в атаку. А у них еще было ведическое знание, если я сейчас погибну, сразу на солнце направляюсь. Там буду наслаждаться. Поэтому даже турки, кавказцы какие-то, они вообще вот пугались внутри, они не понимали вот этой радости. Самураи также какие-то отголоски ведического знания имели. Поэтому это были такие воины вообще, которых трудно найти в Кали-Югу. Они шли в бой, чтобы умереть. Обычно воины калиюжные идут в бой, чтобы победить и выжить. А самурай воспитан по-другому, он идет, чтобы умереть в бою с честью. Представляете, насколько его психология отличается от того, кто хочет выжить и держится за жизнь. Это же камикадзе, который вообще просто свирепо сражается. Ничего не боится. Сам довольный. На гору копий и мечей идет. Да, шикарно, модель это гора Сунда. Так в этом фильме «Последний самурай» показан этот момент. Предводитель самураев и западный человек, Том Круз его играет, командир западных солдат из Америки. И он у него спрашивает, этот японец, а вот такая-то битва, как она прошла? Говорит, это вообще такая трагедия. Этот генерал или полковник, забыл там имена, он просто положил всех солдат. Он не должен был, как командир, идти на эту бойню. А самурай такой заинтересовался. Ну-ка, а сколько там было человек? И тот говорит, наших было, сколько он сказал, я уже не понял, ну, предположим, 1000. А тех, самурай еще больше вдохновляется этим рассказом. А тех, говорит, было 5000 или 10000. Ну, короче, много, во много раз больше. Это никчемный командир. Он всех положил практически. Западное мышление. А самурай говорит, хорошая битва. Какой хороший командир вообще. Все погибли. Здорово, Джай Харибу. Он в экстазе, этот самурай. А этот западный понять его не может. Он только в конце фильма, когда уже психологию самураев понял и принял, он также начал себя вести в последней битве. Но он сказал, был еще более безумный. Кто? Да вот царь Спарты, Леонид. Их вообще 300 всего было. Битва при Фермопилах. А тех сколько? Разные факты. Самая высшая цифра 2 миллиона у персов. Самураж расстроился. О, где же я-то 2 миллиона тут врагов насобираю? В Японии. Вообще там еще больше в экстаз спал. Вот это да, 300 против 2 миллионов. И что? Всех убили. Харибол! Вот это кшатрии, понимаете? Я раньше в юности, если мы шли куда-то на стрелку, всегда друзья просили. Пожалуйста, мы тебя только об одном просим. Может, мы поговорим вначале. Сразу не бей. Я говорю, а мы что, разговаривать что ли идем? Мы идем драться. Там будет драка, все. Всех должны положить. Или все полечь. Без разницы вообще. Помню. Забегает какой-то преданный в храм. Там старый храм. Говорит, у нас только же со двора украли. Как что-то железное. Какие-то местные пьяницы тут. Станок или что? Металлолом. Вайшнавы это просто беспокоятся не за свое имущество, а то, что эти люди там на 60 тысяч лет как минимум червем испражнения пойдут, украв у вайшнавов. И мы туда побежали. И один бакта, пока мы ну, там быстро обулись и бежим, чтобы за забор-то перепрыгнуть, он все время спрашивает, а сколько их, сколько их? Я говорю, какая разница, ты че? Просто драка будет, там и посчитал. Их было 8, нас 48. Мы дрались, пока не сравнялись, потом побежали. Но мы впереди. Буряты, это же кшатрии в прошлом, как этот анекдот-то есть. А как у бурятов вперед в атаку у ракша? А как отступаем? Нет такого слова. Ну все равно же, бывали отступления, что делать-то? Какой-то выход же должен быть у бурят и монголов. А, ну когда тяжелая ситуация, совсем безвыходная, мы просто коней поворачиваем на 180 градусов, и у ракша вперед. То есть нет даже понятия назад. Отступаем, убегаем. Это шудры убегают. Кшатрии просто вперед идут насмерть. И Кришна ничего понять не может вообще. Арджуна, ты же кшатрий. Что такое-то вообще? Тут все счастливы, все ждут этой битвы, ты один тут заскорбел, как шудра. Более того, смотрите, здесь комментарий Шрилы Прабхупады приводит 6 видов преступлений, да, за которых можно убивать. Об этом говорит Артха Шастра. Поэтому он говорит, Арджуна, нормально. Арджуна использует слово ататайнах. Прабхупада переводит в пословном переводе ататайнах, напавших на нас. Более дословное значение этого слова натянувший лук. То есть тот, кто вас уже прицелился, все, сейчас выстрелит, чтобы убить. И Арджуна говорит, ататайнах, они уже натянули лук, в принципе, все уже готовы нас убить. Здесь Прабхупада объясняет, что их можно убить. То есть 6 видов преступлений. Попытка отравления, поджог дома, покушение на жизнь с использованием смертоносного оружия, ограбление, захват чужих земель и похищение чужой жены. Те, кто совершает эти преступления, нужно уничтожать на месте, их убийство не запятнает человека грехом. Обыкновенный человек вправе убить такого преступника. Так говорит Артха Шастра. И причем кауравы подходят под все 6 видов этих преступников, которых нужно на месте убивать. Все 6 видов преступлений они совершали. Дурьотхана пытался отравить Бхиму еще в детстве. Они поджигали этот дворец из шелока, чтобы всех их сжечь. Они покушались на жизнь с использованием смертоносного оружия. Они их ограбляли, ну, грабили. Мошеннически отбирали у них их царство. Тут сюда же входит и захват чужих земель. И они похищали чужую жену, то есть Друупади. Ее же не только оскорбили в этом зале для игры в кости, ее же еще Джаядратха выкрал. Но пандавы отбили. Поэтому Кришна говорит, они подходят под все 6 категорий, их давно уже убить надо. Арджуна, ты что? А Арджуна решил показать знатоковед. Говорит, ну... Человек может не исполнять свой долг, если есть указание более высокой шастры, если это не принесет блага, и если он полностью предался Верховному Господу. По дарма шастре с родственниками нельзя ссориться даже, с родственниками, с друзьями, очень неблагоприятно, запрещено. Но Кришна сказал, есть еще и гьяна шастра, которая объясняет науку о душе, о Боге и их взаимоотношениях. А вот гьяна-шастра выше дарма-шастры. Арджуна, ты не до конца, похоже, знаешь веды. Более того, Арджуна очень хорошие доводы приводил, так же ведь? 5 доводов целых привел, чтобы не сражаться. Сострадание, бознь, потерять наслаждение, разрушение династий. Боязнь греха и святость, и нерешительность. 5 доводов привел, чтобы не сражаться. Но рядом с Богом Это все выглядит очень бледно. Вот когда сам Бог говорит, сделай вот так. Это все как-то вообще неуместно. Без связи с Богом вообще все неуместно. Мне понравилась коротенькая история. Девушка домолилась до Бога, молодая девушка. Господь ей ответил. Говорит, Господи, ответь на один вопрос. А вот секс без любви – это грех? И Бог отвечает, да что вы привязались к этому сексу? Все без любви – грех. Все без Бога – это грех, понимаете? Это просто материальные вещи. Поэтому, ну, тут можно долго еще объяснять. В семинарах Бхакти-шастры по Бхагавадгите это все подробно объясняется. Я не буду как бы сейчас углубляться, потому что чувствую, увлекусь. Это будет еще вторая лекция. То есть говорится, что Арджуна вел себя вот в этот момент как хороший, благочестивый материалист. Вот и все. Но Бхагавадгита – это трансцендентный уровень. К этому Бхагавадгита призывает, к Богу. Кунти Деви не зря же сказала, мать пандавов, передайте Юдхиштхире, что он глупец. Ему сам Бог говорит, соври, он не врет. Арджуна такой же. Ему сам Бог говорит, сражайся, он не сражается. Убивай, он не убивает. Сам Бог говорит. И поэтому великие мудрецы в гуне благости, даже те, которые находятся, которые знают веды, они считали, что Арджуна собирается совершить величайшее преступление, убив гуру, деда, родственников, друзей, доброжелателей и так далее. И только трансценденталисты считали, что Арджуна собирается совершить величайшее жертвоприношение для удовлетворения Господа. Потому что этой битвы сам Господь хотел. И все. Он говорит, сам Бхагавадгите, сделай это просто то, что я этого хочу. И все. На самом деле это главный мотив. Все остальное, то, что я тебе говорил, это ладно. Вот просто, что я тебя об этом прошу. Потому что я этого хочу, и все. Этого должно быть достаточно для преданных. В 4 главе говорится о ягьях. А Арджуна представлял ягью просто, что браманы сидят, возливают ги в огонь, ом сваха и все прочие мантры повторяют ведические. А Кришна говорит, ягья. Арджуна говорит, Кришна, ты ошибся, похоже, адресом, я кшатрий. Я яги не совершаю. Ну давай ягью совершим, хорошо, померимся, не будем сражаться опять, насобираем все, что нужно для яги, будем возливать топленое масло в огонь, браманы будут петь мантры. Я согласен, здорово. Арджуна прям ухватился за эту идею. Но Кришна объясняет ему в 4 главе, что есть разные виды яги. Для брамачарьев, для грехас, для ванапрас, для саньяси и так далее и тому подобное. Арджуна вот с этой стороны не смотрел. Обрети гуру. Кришна говорит, он тебе вид ягьи указывает, духовный учитель. А так как ты меня выбрал духовным учителем, помнишь, Арджуна, во второй главе, Шишьястыхам Шадхиман Твам Прапана, седьмая шлока, ну Кришна, конечно, так не говорил, вот сейчас 14 глава Арджуна, Тригуни Ватяли вперед, нет, он просто пел, поговорил. Но ты же меня, гуру, выбрал, поэтому я тебе говорю, ты должен совершить ягью, но какую? Твой лук – это твой черпак. Ты жрец на этом жертвоприношении. Твой лук – это черпак. Ну, браманы зачерпывали топленое масло, чтобы возлить в огонь. Кришна говорит, твой лук – твой черпак на этой ягье. Масло отопленное твое на этой ягье – твои стрелы. А твой жертвенный огонь – это войско Кауравов. Вот эту ягью ты должен совершить.
Ну ладно, на этом я на ваш, на этот вопрос не буду отвечать, дальше, потому что чувствую. Я потряхиваю, ты читаю охота. Бхакти-шастры. А сами же знают, это Махабхарата, и Рамаяна, история из истории. Уже время. Пора Харинама Санкиртана Яги совершать уже скоро. Какие-то другие вопросы есть? Причем, еще один момент. Арджуна же сам признается постыдная слабость скупца. Не дает ему действовать. Карпанья доша. Говорит, я больше не знаю, в чем состоит мой долг, и постыдная слабость купца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше ты меня. И отныне я твой ученик, и душа, предавшаяся тебе, наставляй же меня. Вторая глава Ашлока. Знаменитая Ашлока. Слабость сердца. Арджуна признается, что это сейчас есть. Потому что он вайшнав, он честный. Что просто есть слабость сердца. Хридда урбальян. Вот это малодушие, которое не позволяет исполнять свой долг. Мы знаем, что это группа анарх, которая называется Хридда урбальян, слабость сердца, имеет четыре разновидности. Кутинати, Пратишха, Тучха Асакти и Мацари. То есть кутинати, своекорыстная ловкость поведения, двуличие, поиски недостатки в других, также обман и самообман. Пратишха – это поиск почести и славы. Мацария – зависть. А тучха асакти – привязанность к временным материальным вещам, которые не связаны с Кришной напрямую. И Арджуна вот эту слабость сердца как раз и проявляет. Два из четырех пункта. Он проявляет привязанность к материальным вещам, к телам, гуру, деда, родственников. И также у него проявляется кутинати, помимо тучха-асакти. То есть он не ищет недостатков других, он говорит великие личности и все прочее. Тебя же называют Мадху Судана, убийца демона Мадху, Ари Судана, убийца врагов. А ты хочешь, чтобы меня Бишма Судана, Дрона Судана называли после этой битвы, убийца Бишма, Дроны. Он проявляет вот эту привязанность к их временным телам. Хотя Кришна говорит, они же уже старые, все равно скоро покинут тело. А благодаря тому, что ты их убьешь, это великие личности, они падут в этой битве, и они получат новые тела. Молодые, здоровые, полные сил для наслаждения. Что ты, Арджуна, привязался к старым тряпкам? То есть он называет тела старые старыми тряпками. Но Арджуна именно к этому образу же привязан, гуру и деду. Тучха Асакти и Кутинати. Обман и самообман. Он подводит под свое нежелание сражаться, то есть исполнять свой долг, под эту слабость сердца, под эту скупость философскую базу, пытаясь обмануть себя и Кришну. Но Кришна все-таки знаток всех вет, он сам их составил, из него они зашли. Его невозможно обмануть, как-то там запутать ведами.
Да. А он что, второй раз выбрал еще учителя? Что
в смысле?
Дрона был его духовным учителем?
Нет, Дрона был учителем боевого искусства, воинского искусства.
То есть у него до момента Бхагавад-гиты, ну, до Курукшетры не было духовного учителя?
Да.
А как он вайшнав? Ну, как-то вайшнав? Ну, можно сказать, что Дрона
был. А что, прямо нужна инициация, чтобы вайшнавом стать?
Наверное.
Это для нас, для негодяев. Вы вообще где-нибудь слышали в Махабхарате, чтобы Арджуна джапу повторял вот минимум 16 кругов? Или Хануман? Четыре принципа соблюдал, но все нарушал вообще наоборот. Шрила Прабхупада сказал, 16 кругов это для подонков. Кали-юги, джапа. Для Арджуны этого не нужно было делать. Бхактинот Такур, все наши великие ачарьи, они все уже были чистыми вайшнавами, не имея даже пока инициации, предположим.
Они принимали гуру, потому что сам Бог приходит и гуру выбирает, чтобы пример показать. Только через гуру здесь человек может прогрессировать по-настоящему. Без гуру человек ничто. Поэтому даже Бог принимает гуру. Но он выбрал Сандипани Муни Кришна. Хотя тот был шиваитом. Но гуру принял. А почему шиваита? Потому что вайшнав его бы раскусил сразу, и дело бы вот это не состоялось по передаче знаний ведического. Вайшнав сразу бы Бхагавана признал. Упал бы в стоп и сказал бы, ну как я могу тебя учить вообще? Начал бы пуджу совершать, проскиртан петь, баджа. Поэтому он выбрал Сандипани Муни шиваита, который не распознал в Боге Бога. Там еще двах там уже сидело. Баларама же с Кришной учился тоже. Просто раньше были семейные учителя. Учителя боевых искусств, воинских искусств, учителя там джьотиш там и все прочее. Просто это же было ведическое общество. Там все равно так или иначе было связано с духовностью. То есть это были не просто какие-то вот материалисты-преподаватели. Понимаете, в чем дело? Но это еще не значит, что Дхармачарья был духовным учителем. Нет? Гор Говинда Махарадж был чистым преданным с рождения. Когда он попал в ИСКОН, ему же уже за 40 лет было. И он быстро-быстро первую получил, вторую и саньясу. Он пришел когда к Прабхупаде, он искал именно гуру, который саньясу, то есть ему гуру вайшнав нужен был. И только он зашел к Прабхупаде, Прабхупада посмотрел на него и сказал, ты саньясу уже получил? Сказал, нет. Прабхупада сказал, я дам тебе саньясу. И просто Гургамида Махарадж будущий понял, что он читает его мысли. Он нашел своего духовного учителя. И когда он получил саньясу очень быстро, старшие ученики Прабхупады пришли к Прабхупаде с претензией, мы не были недовольны. Как вообще он так саньясу быстро получил? Он же новичок. Прабхупада им сказал, это вы новички, а он преданный с детства. Формальная инициация – это великая милость. Но люди должны понимать, вайшнавы должны понимать, что такое инициация. Инициация – это получение духовного знания, духовного учителя и уничтожение греховных реакций прошлого. Этот процесс длится всю жизнь. Когда вы получаете формальную инициацию, вы получаете святое имя, Хари Кришна Махамантру, и скрепляете договор. Гуру дает вам милость, берет ответственность за вас стопроцентную и говорит, я заберу тебя в духовный мир, дает обет, если ты свои обеты будешь выполнять, которые ты вот сейчас дал. Как без гуру продвигаться? Редкие личности могут, но мы к ним не относимся. Гуру Махарадж однажды мне пришло такое вот его изречение. Он обычно так жестко не проповедует, но там видно, он милость решил пролить на тех вайшнав, которые были рядом. Он очень тяжело так сказал, ну, в точку. Вы что думаете, что у вас Бхагавадгита на столе, и вы стали преданными? Что вы повторяете святое имя, и вы стали преданными? Что у вас есть инициация, и вы стали преданными? Нет. Человек становится преданным только тогда, когда он искренне желает удовлетворять Гуру и Кришну в своем служении. Все остальное просто формальности. Потому что Кришна смотрит, насколько человек хочет ему достать удовольствие в служении. Он не смотрит на шнур, там, или на первую инициацию, на данду не смотрит. Он даже не видит этого, если человек не хочет ему удовольствие достать в служении. У него такой спектр зрения у Кришны, что он только любовь видит, бхакти. Так вот я вам объяснял, это как хищник, да? В фильме Шварценеггера. Вот видит вот это излучение тепла от живого тела и все. Как только Шварценеггер измазался глиной, все, он его потерял из виду. И так же и мы можем много внешнего служения делать, но если мы для себя это делаем, Кришна нас не видит. Хотя мы тут, может быть, горы сворачиваем, ну, по карме нам положено, там, успех приходит, мы хорошо говорить умеем, память у нас хорошая, да, храмы строим или еще что-то там. Карма, гьяна у нас по карме просто приходят такие хорошие результаты в карме и гьяне. Но если мы не хотим достать удовольствие Кришне этим, он нас просто не видит. И гуру нами недоволен. Потому что гуру интересует наши духовные качества. Качества слуги, вот как мы их развиваем. Все остальное внешнее. Всегда об этом помните. И даже если это новичок, но он хочет Кришне достать удовольствие, вот Кришна его видит и милость на него проливает. А если там 15 лет или сколько, со шнуром там сидит, к примеру, ну уже своими делами полностью занят, Кришна не видит. Анукульена Кришна, но служение с желанием достать удовольствие Кришне. Шиванам Бхакти Руттама. И Бхагавадгита нам позволяет не забывать о цели. Поэтому так важно священные писания каждый день читать. Изучать их. Потому что порой тоже нет-нет понимания, что такое изучение это все-таки священных писаний. А изучение заключается в четырех шагах, в четырех этапах. То есть мы слушаем, либо читаем, и потом стараемся это все помнить. Смараном. Потом то, что мы помним, мы начинаем вичар делать, анализ. То есть как это применимо в моей жизни, как я это проповедовать буду также. Человек размышляет. И когда вот этот анализ происходит, мы начинаем стараться ачар делать, то есть вести себя в соответствии, что мы запомнили, проанализировали. Теперь мы на практике, в своей жизни это воплощаем. А потом идем и делаем прачар, проповедь словами. Вот эти четыре пункта – это изучение священных писаний, а не то, что я книжку открыл, прочитал там две страницы и закрыл. Все изучаю. Не изучаете. Читаете пока. Но уже хорошо хотя бы. Даже самый длинный путь начинается с первого шага. Преданное служение – это наука. Нужно ее изучить. Просто действовать в соответствии с ней. Да, мы будем успешны. Все? Вопросы закончились? Давайте сейчас, потом, может быть, не будет времени.
Ну вот вы сейчас говорили то, что ну, на тот вопрос, который я задавала, да, то, что философскую базу подводил там. У меня вообще такое всплыло. Это как бы не является ересью.
Что именно?
Ну, то, что он философскую базу подводил, хорошо. И хотел долг свой выполнять, и под это подводил там. Нет?
Что такое ересь? Это же западное слово. И оно означает, ересь – это как раз поиск философского обоснования своей неспособности следовать процессу преданного служения Богу. Вот это ересь. Жуна как раз этим и занимался. Да, это ересь. Согласно западной формулировке. Самая настоящая ересь. Поиск философского обоснования своей неспособности следовать всему процессу бхакти. Я не просто признаю и говорю, да, я сейчас вот это не могу делать, но я исправлюсь, обещаю, буду стараться. Нет, просто я нахожу вот философскую базу, чтобы как-то вот подтвердить мое желание не действовать таким образом. Поэтому раньше анафеме предавали, да, когда отлучали от церкви. Не то, чтобы взял кто-то, не понравился, да, раз его выгнали. Никому ничего не объяснили. Нет, анафеме, когда предавали, это что означало? Это означало огласка того, что кто-то больше не может следовать всему. Поэтому он отлучен вот на это время. Еретик. Да. Что такой-то, такой-то дас больше не является, там, к примеру, президентом храма. Потому-то, потому-то и потому-то. Директива раз спустилась, например. Или не является больше региональным секретарем или кем-то там еще. По такой-то, такой-то причине. Но в Исконе-то, в отличие от этого, там человека не отлучают от само преданного служения. Его могут снять с поста. Но само преданное служение не отлучат. Если он сам, конечно, не уйдет. Гуру Махараш рассказывал такой случай. какой-то, ну, вот там старший президент храма или кто, давно еще, в самом начале, у него отклонения начались. И все это видели, и приехал как раз GBC, они ему рассказали, он с ним поговорил, он его снял с руководящей должности. Все обрадовались, на следующий день яги, инициация, что-то еще, праздник какой-то. Они приходят, а он сидит как ритвик, ну, как жрец на яге, исполняет вот эту обязанность жреца. Они ничего не поняли, подошли к GBC, сказали, как так, вы же его сняли. Анафеме предали. Он сказал, да. Он был в мае. Поэтому были отклонения. Поэтому он должен был с этого поста уйти. Но если его отлучить от преданного служения, ну тогда он там в мае-то вообще и останется. И уйдет еще дальше. Поэтому вы должны правильно смотреть. Я его отстранил от руководящей должности. Но в преданном служении он должен оставаться, чтобы продолжать очищаться. Кто и кто не ошибается? Кто сам без греха, пусть первый бросит в меня камень. Как помните, в этом 12 стульях. И это что, мальчик? Когда Остап Бендер-то из себя художника изображал, со мной, говорит, еще мальчик, такой шустрый парнишка, да, помощник. И кису воробьяного старика такого поднимает на борт. Это что, мальчик? Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень. Остап Бендер сразу нашелся. Так же и здесь. Кто сам-то без греха? Ну, ошибся человек. Ну, сейчас он не может выполнять руководящую должность. Нормально. Но он должен продолжать служить, чтобы очищать сердце. И понять свои эти ошибки, и просто их исправить. То есть, как бы, у вайшнав нет такого, что отлучили вообще. Это как-то нужно серьезно оскорбить. Святые вещи. Чтобы просто сказали, все, больше не приходите. Хотя бы пока не поймете. Нет, вначале с человеком разговаривают, объясняют, в чем он не прав, просят его так больше не делать. Но если он не понимает, не успокаивается, и уже уж ну вообще серьезное оскорбление совершает, ну а что поделаешь? Были такие случаи в моей практике. Это, конечно, тяжело всегда делать, но порой приходится. Прабхупада говорил, защитите, пожалуйста, мое движение от глупцов и сумасшедших. Ну, сумасшедший пришел, надо дать ему просад, попросить сходить к психиатру. Были же случаи вообще очень экстремальные. Ну, думаю, ну ладно, сумасшедшая, тихонькая сумасшедшая. И она действительно ходила год спокойно на воскрес. Все уже к ней привыкли. Но в один прекрасный момент во время службы она запрыгивает на алтарь, сбрасывает божество, сама садится. И с тех пор там в этом храме такая решетка красивая, узорная, божество закрывает.
Это где?
Я не знаю, где-то в России или СНГ. Такой случай был. Гуру Махарадж сказал, нечистая проповедь сумасшедших привлекает. Порой часто они целую такую свою намахату там устраивают. Где-нибудь в углу на программе. Сумасшествие, оно же очень заразное. Такое оскверненное состояние сознания. Ненормальный человек придет, такой, ну, разумный, да, успешный в материальной жизни. Вот Кришна его привлек, он так посмотрит, скажет, подумает, ребята, ну, конечно, философия у вас хорошая, но что-то контингент какой-то странный вообще, мне вот не по пути с вами. Тогда я помню, был киртан, и там у одного преданного, в котором, ну, держатели сидят, он начал орать вообще во время киртана. А Игорь вел киртан, я что смотрю, он так на него посмотрел, куда-то шарахнулся, куда-то в сторону. А он стоит же, поет перед божествами, как бы за нами Москва, ступать-то некуда, но я видел его испуганное выражение лица. И там люди, которые пришли, новички, они там уже, жена сказала мужу, пойдем отсюда. А я говорю, он же как бы, ну как, шаман потомственный. Я потом, мне интересно было, потому что я-то ничего не заметил. Я там в святой был, побежал, я подошел, спросил, ты что там увидел? Говорит, да на меня, говорит, побежали, из него выскочили, на меня побежали. Я думаю, когда я смотрю, почему так шарахнулся-то? Махейка мне подходит, говорит, там вообще такое зрелище, столько новичков, надо же каждому объяснять. Я говорю, ну подойди и объясни. Уже все с такими круглыми глазами, что такое-то, мы куда попали вообще? Типа как в этих фильмах «Изгоняющий дьявол», что-то такое похожее. Тут нужен очень сильный изгонитель бесов. Очень сильный. Не обязательно святой, святой может этим и не заниматься. Наши духовные учителя, они как бы, ну, просили, потому что были вот у нас определенные люди, у которых были держатели. А чистые вайшнавы, они как бы, ничего, ничего, все будет хорошо. Я уж думал обратиться к буддийским гуру, ну, которые, ну, это одно из их занятий, как бы. Попросил своего друга, он говорит, я подошел к своему гуру, он сказал, нет, нет, это просто карма, как бы. Я как бы своему ученику могу этот ритуал провести, просто скажу одно слово, уходи, он уйдет. И то, если мой ученик ко мне подойдет и попросит меня об этом. А так я не буду вмешиваться, ну, в эту карму. Потому что это же привидение тоже джива. Да, конечно. И мы думали, что делать, у нас экзорциста нету в Улан-Удэ, который бы мог изгнать. И так и до сих пор вот они ходят с этими держателями, у них по весне это все обостряется со страшной силой. В Индии есть хороший экзорцист, Гуру Махарадж рассказывал. Преданные к нему там толпой вообще выстраивались. Он потомственный изгонитель этих бесов всех, в общем. Уже неблагоприятно говорить, стемнело, но я быстро расскажу историю. Тут божества, ладно, я думаю, они нас спасут. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Рама Рама, Рама Рама, Харе Харе. Где произносит святое имя, они все уходят. Вот что крест животворящий делает. Гуру Махараджа позвали туда, а он же как бы не сторонник всего этого, астрологии, там, еще чего-то. Ну его уговорили, сказали, ну вот вообще хороший специалист потомственный, вообще браман такой, и вайшнав еще к тому же. Я говорю, ну ладно, пришел. Ну, Гуру Махараджа обычно, если преданный его просит, он делает. Он говорит, меня посмотрел, сказал нет, черной магии нет. Он-то боялся, что какая-то черная магия была и еще прочее. На проповедников частенько их наводят. Этот вайшнав ему говорит, специалист, черной магии нет, хуже. Он, что хуже-то может быть? Сейчас проведем очищающий ритуал. Что-то он там на бумажке написал, к уху поднес. Гуру Махараджа смотрит, или за руку удержит, я уже не помню. И вдруг из него такая речь полилась, вообще какая-то, ну вообще, ну нечеловеческая. Просто видно, что это через него. И он какую-то там дживу из него там достал. Хотя Гуру Махарадж уже Харе Кришна повторял много лет, вторую инициацию имел. И он вытащил из него эту дживу, калачу ему специальную серебряную дал. Он говорит, носи. То есть это материальный мир. Здесь нельзя расслабляться. Что вот мы уже у Христа за пазухой, да, и все прочее. Нужно всегда быть начеку. Что в материальном мире на каждом шагу волчьи ямы и капканы на слонов. Нужно быть максимально чистыми в своей практике. Да Бог с ними, с этими несчастными тонкими сущностями. Кали же тоже не дремлет. И самая страшная болезнь материального мира – склонность к материальным чувственным наслаждениям, оскверненное материальное сознание. Но если вы изучаете Бхагавадгиту, изучаете другие священные писания, куда бы Кали ни попытался проникнуть в ваше тонкое тело, в ум, разум, там уже Господь стоит с Сударшиной чакрой, шух, просто не дает раздору и деградации проникнуть. Поэтому всегда нужно быть предельно осторожным. Если гонки не закончены, они не закончены. Пока мы в материальном мире, расслабляться нельзя. Нужно предельно чистыми быть.
очень решительными и максимально всему следовать, всему процессу, который дал Шрила Прабхупада. Чтение Бхагавад-гит – одна из составляющих процесса. Порой бывает такая эйфория у человека. О, все хорошо, со мной уже ничего не случится. Но опыт показывает, что все, что угодно может произойти. Все, что угодно вообще. Потому что есть карма определенная. И Господь действительно будет вмешиваться тогда, когда мы искренне учимся. Он будет минимум нам давать. Я заслужил большего страдания, думает преданный. Но Господь так милостив, Он мне минималочку дал. Но этой минималочки хватило вообще. А что бы было, если бы по полной программе? Поэтому не идеализируйте духовную жизнь. Не пытайтесь рая здесь, на земле, построить в своей личной жизни. Нет. Мы на Курукшетре, не забывайте. На поле битвы. Это святое место Курукшетра. Но и поле битвы также. Очень аккуратно мы должны бояться совершить оскорбление. Это единственный страх, который должен присутствовать в духовной жизни всегда. Боязнь совершения оскорблений. Бхакти Тирха Махарадж, когда проповедовал в Африке, могущественнейший проповедник был. Люди принимали сознание Кришны. Его даже там чуть ли не царем же сделали. И последний довод в этом споре, затянувшемся между материализмом и бхакти, какой решили его противники сделать. Наняли шаманов вуду. Мощная черная магия, одна из самых мощнейших. Говорится, заставьте танцевать труп. У Чейза даже есть такой детективный роман. Типа, мастера вуду даже могут труп заставить танцевать. Как бы. Могут полностью подчинить себе какое-то живое существо. Ну, вообще такая черная магия. Вплоть до убийства на расстоянии. И Бхакти Тирха Махарадж приехал на собрание GBC. Ежегодное. После этого собрания его уже на носилках в реанимацию отвезли. Но он выжил, Кришна его защитил. Но очень тяжело было, на грани жизни и смерти. Когда он вернулся обратно в Африку, все поняли, нет, бесполезно. С ним ничего не сделаешь. За ним такая силища стоит. Все предались. Даже кто безумен был. Он же по телевизору там выступал. Ну вообще, его духовный путь, это путь Титана, Атланта. Гения проповеди. Одного из самых величайших слуг духовного учителя и Бога. Он уже совсем недавно был. Мы можем посмотреть видео, послушать его лекции, почитать его книги. Он ждет нас там. Он организовывает встречу преданных искона, которые возвращаются в духовный мир. Одному преданному снился сон, он попадает, там огромная толпа преданных, но атмосфера духовная. И Бхакти Тирха Махарадж стоит там, на каком-то подиуме, асана, и он говорит, мы рады приветствовать вас здесь. Харе Кришна. Какой сон был вообще вдохновляющий. Я слышал об этом, что он именно встречает нас там. Интересно же посмотреть. Не то, что там, ну все, я пошел обратно. Одним глазком глянул, всем хватит. Любопытство удовлетворил. Нет. Как сам Бхакти Тирха Махарадж говорит в последнем даршане, мы идем от служения к служению, от служения к служению. Когда у нас здесь не остается служения, мы возвращаемся в духовный мир, чтобы там вечно заниматься служением. Вайшнавам, Радхе и Кришне, все. Почему так? Какой единственный правильный результат служения вашего? Преданного, чистого, не оскверненного ничем. Какой? Вот вы служите, служите. Какой правильный результат?
Счастье.
Ну, вначале работа, самадхи потом, Шрила Прабхупада говорил. Что? О! Правильный результат нашего служения. Следующее служение. Поэтому сразу должны обрадоваться. О! Награда пришла, награда нашла героя всего. Вот он следующее, следующее. Это ступеньки в духовный мир. Не ждите материальных вещей. Они могут прийти в огромном количестве. Но цель-то не в них, цель в бхакти. Еще вопрос? Сейчас слушали Прабхупаде.